Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о радости как одной из центральных категорий христианства. В такой программе невозможно не дать слово автору, для которого эта категория была едва ли не ключевой, жизнеобразующей. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис свою духовную автобиографию «Рассказ о приходе к вере» назвал «настигнут радостью». Английский автор созвучен здесь православному богослову, протопресвитеру Александру Шмеману. Оба они говорят о том, что источник христианской радости не в чем-то, а в ком-то. И имя этого кого-то пишут обычно с большой буквы. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Настигнут радостью» Клайва Стейплза Льюиса.
Читатель должен понять, что обращение, описанное мной в предыдущей главе, было обращением к теизму в его самом простом и чистом виде, а не обращением к христианству. Я тогда еще ничего не знал о воплощении. Бог, на милость которого я отдался, в моих глазах не имел ничего общего с человеком. Вы можете спросить, не был ли мой ужас смягчен сознанием того, что я приближаюсь к источнику всей радости, дарованный мне с детских лет? Ни в малейшей степени. Ведь я и не догадывался, что Бог как-то связан со стрелами радости. Скорее, для меня все было наоборот. Я надеялся, что в средоточии реальности окажется какое-то место, какой-то центр, а там оказалась личность. У меня были все основания предполагать, что в первую очередь эта личность потребует от меня полного и безоговорочного отказа от всего, что я называл радостью. Когда меня втащили через порог в это сокровенное пространство, изнутри не доносилось ни единой мелодии, ни ароматов райского сада, никаких желаний я не испытывал. В мою веру пока еще не входило учение о бессмертии души. Теперь я считаю особой милостью, что мне было позволено несколько месяцев, если не целый год, верить в Бога и пытаться соблюдать послушание, даже не задаваясь этим вопросом. Есть люди, многие из них гораздо лучше меня, которые сделали бессмертие души основным положением своей веры. Но я не раз замечал, как изначальная озабоченность этим может полностью сбить с пути. Меня воспитали в убеждении, что добро остается добром, пока оно бескорыстно. И волю мою не должны подстегивать ни страх перед наказанием, ни надежда на награду. Если я заблуждался, позднее я убедился, что проблема гораздо сложнее, к моей ошибке относились с величайшей снисходительностью. Я боялся, что угрозы или посулы собьют меня с толку, но ни угроз, ни обещаний не было. Я слышал неумолимый приказ, но он не подкреплялся санкциями. Я должен был повиноваться Богу просто потому, что Он – Господь. Давно, сперва через обитателей Асгарда, потом через преклонение перед Абсолютом, Он учил меня, что есть вещи, которые мы почитаем не за то, что они могут сделать для нас, а за то, что они есть. Вот почему я испытал ужас, а не удивление, когда понял, что Богу надо повиноваться только ради Него самого. Если кто-нибудь спросит, почему мы должны повиноваться Богу, ответ будет «аз есмь». Знать Бога и знать, что мы обязаны Ему повиноваться – одно и то же. Власть над нами в самой Его природе. Конечно, как я уже говорил, на деле все сложнее. Первичное непременное бытие, Создатель, обладает верховной властью не только де юре, но и де факто. Ему принадлежат не только царство и слава, но и сила. Однако я постиг власть Бога, прежде чем ощутил Его мощь. Право узнал прежде силы и благодарен за это. Мне кажется, и сейчас стоит иногда напоминать себе самому, Бог таков, что даже если бы, допустим, невозможная сила его исчезла, но сохранились прочие его атрибуты, так что высшее право навеки лишилось бы высшей мощи, мы бы по-прежнему были обязаны ему тем же почтением и повиновением. С другой стороны, если сама природа Бога обеспечивает правоту и санкцию его приказам, мы должны понять, что единение с его природой – блаженство, отлучение от нее – ужас и мрак. Так неизбежно возникает представление о рае и аде. Вполне вероятно, что постоянные размышления о них, вне этого контекста, придающие им собственное значение, в конечном счете вульгаризируют наше представление и развращают нас самих. Теперь я должен рассказать о последнем этапе этой истории, о переходе от веры вообще к христианству, но об этом я сам знаю очень мало. Чем ближе я подбирался к окончательному выводу, тем яснее я ощущал внутреннее сопротивление, почти столь же сильное, как прежнее мое отвращение к теизму. Сопротивление было сильным, но недолгим, потому что теперь я понимал его природу. Каждый пройденный мной шаг от Абсолюта к Духу, от Духа к Богу, был движением к более конкретному, более неотменному, более властному. С каждым шагом у меня оставалось все меньше прав на мою собственную душу. Если я признаю воплощение, я увязну еще глубже, окажусь к Богу еще ближе, и мне вновь казалось, что я не хочу этого. Однако стоило мне понять причины такого состояния, как я тут же осознал и тщетность его, и постыдность. Я очень хорошо помню миг, когда я прошел последний отрезок пути, хотя едва ли понимаю, как это случилось. Однажды, солнечным утром, я отправился в зоологический парк. Вначале я еще не думал, что Иисус Христос – Сын Божий. Когда мы добрались до места, я твердо это знал. Я не размышлял об этом по пути и не испытывал какого-то эмоционального потрясения. Эмоции вообще имеют мало отношения к самым важным событиям нашей жизни. Это было больше похоже на то, как человек после долгого сна, все еще неподвижный в кровати, замечает, что он уже проснулся. И здесь, и тогда, на втором этаже автобуса, я не берусь различить свободу и необходимость, или они, достигнув своего предела, перестают различаться. В этой высшей точке человек равен своему поступку, он полностью осуществляет себя, не оставляя снаружи ни одной частицы своей души. То, что мы обычно именуем волей, и то, что мы обычно называем чувствами, так громогласно, претенциозно, недостоверно, что великая страсть или железная решимость кажутся нам хотя бы отчасти лицедейством. С тех пор зоологический сад стал хуже, а тогда над головой пели птицы, под ногами цвели колокольчики, вокруг резвились кенгуру, это был почти рай на земле. Но что же стало с радостью? Ведь это ей посвящалась моя книга. По правде говоря, она почти перестала меня занимать с тех пор, как я стал христианином. Прежняя мучительно-сладостная боль, если вообще стоит говорить об этом, пронзала меня столь же часто и столь же сильно, как до обращения. Но теперь я знал, что если воспринимать ее только как состояние собственного сознания, она не имеет той ценности, которую я некогда ей придавал, а существенно лишь потому, что указывает на что-то другое, запредельное. Покуда я сомневался в существовании иного, я считал самой главной эту примету. Для заблудившегося в лесу нет радостнее события, чем наткнуться на столб. Тот, кто первым увидит его, созывает всех друзей «смотрите», а они обступают его со всех сторон. Но стоит выйти на дорогу, где эти столбы попадаются каждую минуту, и мы уже не обращаем на них внимания. Они ободряют нас. Мы признательны тем, кто нам их оставил, но мы не остановимся, чтобы разглядеть их. А если и остановимся, то ненадолго, даже на том пути, где на серебряных столбах горит золотая надпись «Дорога в Иерусалим». Конечно, это не значит, что я то и дело останавливаюсь, чтобы поглазеть на всякие мелочи по сторонам дороги.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Настигнут радостью» Клайва Стейплза-Льюиса. Уже не в первый раз в нашей программе прозвучали слова о том, что источник радости для христианина – это встреча с Богом. Но как происходит эта встреча? Об этом в своих беседах нередко говорит выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. В частности, эта тема звучит в сборнике «Учитесь молиться». В главе «На пути вглубь» автор размышляет, что именно там, в глубине собственного сердца, и происходит встреча человека с Богом. Но дойти до этой глубины может оказаться весьма непросто. Предстоит еще одна встреча с, быть может, самым страшным чудовищем, с самим собой. Казалось бы, при чем здесь радость? Но в том-то и парадокс, что это разговор как раз о ней, но с другой стороны. По мысли владыки Антония, бывает, что подлинная радость, подлинная надежда рождаются, когда пройдена точка отчаяния, когда никакой другой надежды, кроме Бога, уже не осталось. Вот тут и происходит встреча, и значит, приходит радость. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться».
Если мы собрались пробиваться внутрь, как бурят прокладывают путь в недра земли, чтобы извлечь оттуда что-то на поверхность, то надо быть готовыми на риск. Уходить в глубины очень трудно. Звучит это просто. Мы все считаем, что в нас есть глубина, и чем больше в нее уходишь, тем оно становится замечательнее. Но это не так просто. Да, когда мы достаточно углубились, то это верно. Но путь очень похож на рассказы о поисках священного Грааля или Града Китежа. На пути приходится иметь место со всякими страшилищами. И эти страшилища вовсе не бесы, вовсе не наши ближние, а всего лишь мы сами. И от этого все становится гораздо менее приятным и гораздо более трудным. Обычно жадность, страх, любопытство заставляют нас жить вовне. В своей книге «Льом со Экуню» Алексис Карель, французский ученый, работавший в Америке, говорит: «Если спросить себя, где граница моей личности, то мы увидим, что язык лакомки, как щупальце, тянется ко всему съестному на свете. Глаза любопытного, как щупальца, устремлены на все окружающее. Уши любопытного все разрастаются, стремясь уловить все больше и больше. И если нарисовать картинку, на что мы похожи в таких категориях, то мы увидим, что наше внутреннее содержание очень невелико, потому что все обращено наружу. Так что первое, что надо сделать, это отлепить от всего свои щупальца и вобрать их внутрь. Невозможно идти вглубь, когда весь полностью находишься снаружи. Попробуйте, и по пути вы обнаружите еще ряд полезных вещей. Например, найдите время побыть наедине с самим собой. Закройте дверь, и некоторое время, когда больше делать нечего, осядьте в своей комнате. Скажите: «Сейчас я с самим собой». И просто посидите так, сами с собой. После очень короткого времени вам, вероятно, станет скучно. И это очень поучительно. Это дает нам представление, что если мы так себя чувствуем всего после 10 минут наедине с собой, то неудивительно, что другим тоже становится скучно с нами. Почему же это происходит? Не потому ли, что нам почти нечем напитать свой ум, свои эмоции, свою жизнь? Потому что если вглядеться в свою жизнь пристально, очень быстро обнаруживается, что редко-редко мы живем изнутри наружу. Мы, как правило, отзываемся на стимул, на побуждение извне. Иначе говоря, мы живем отраженной жизнью, реагируем. Что-то случилось, и мы отзываемся. Кто-то говорит, и мы отвечаем. Но когда нет стимула думать, говорить или действовать, оказывается, внутри нас очень мало такого, что побуждает нас действовать в каком бы то ни было направлении. И это очень драматичное открытие. Мы совершенно пусты, мы не действуем изнутри себя, но принимаем за свою собственную жизнь нечто, что на самом деле нам скармливается извне. Нечто происходит и побуждает нас совершить следующее действие. Редко-редко нам удается жить просто глубиной и богатством, которые, как мы считаем, существуют у нас внутри. В диккенсовских записках Пиквикского клуба есть отрывок, очень хорошо описывающий мою жизнь и, возможно, тоже и вашу жизнь. Пиквик отправляется в клуб и нанимает извозчика. По пути он задает вознице множество вопросов и, среди прочего, спрашивает, как это такая жалкая и хилая лошаденка может тащить такую тяжелую большую коляску? И возница отвечает, дело не в лошади, сэр, дело в колесах. «Что вы хотите сказать?» – спрашивает Пиквик. И кучер отвечает, «Видите ли, наша пара колес замечательная. Они так хорошо смазаны, что стоит лошади тронуться с места, как колеса начинают вращаться, и бедной лошади нужно бежать ради спасения собственной жизни. Взгляните на то, как мы большей частью живем. Мы не лошадь, которая тянет повозку. Мы лошадь, которая спасается от повозки, чтобы не быть ею раздавленной. И вот потому, что мы не знаем, как действовать без внешнего побуждения, оказывается, мы не знаем, что делать с самими собой, и нам делается все скучнее и скучнее. Так что для начала надо научиться сидеть в одиночестве, не бояться скучать и уметь делать из этого соответствующие выводы. Вскоре нам становится хуже, чем скучно, потому что это не та скука, когда можно сказать. Я человек активный и привык быть полезным своему ближнему. Я всегда занят тем, что творю добро, и состояние невесомости, когда я ничего не делаю для других, тяжелые испытания. Нет, тут мы мало-помалу обнаруживаем нечто другое. Нам скучно. Мы стараемся выбраться из этой скуки и обращаемся внутрь себя, чтобы найти там что-нибудь, что рассеяло бы эту скуку. И очень скоро обнаруживаем, что нет ничего. Все, что мы могли бы продумать, мы продумали уже десятки раз. Весь запас наших эмоций похож на клавиатуру пианино, которое мы закрыли, потому что не привыкли, чтобы пианино играло само собой. Нам нужен кто-то другой, кто играл бы на клавишах. Мы не привыкли ничего не делать. И нам становится тревожно, а тревога перерастает в невыносимую муку. Если вы читали «Отцов пустыни», вы можете припомнить, что бывают моменты, когда они просто выбегали из кельи с криком о помощи, в надежде встретить что-нибудь или кого-нибудь, что угодно, что бы то ни было. Сам черт был бы лучше, чем эта опустошенность самосозерцания. Святитель Феофан Затворник говорит: «Большинство людей подобны древесной стружке, свернутой кольцом вокруг собственной пустоты. Если у нас достаточно честности, мы должны признать, что это очень адекватное описание того состояния, в котором практически все мы находимся. Тут мы должны пересилить свой ужас и сказать: «Нет, я не отступлюсь». Я дойду до точки, когда самая эта мука побудит меня к тому, чего не способна достичь добрая воля. И действительно наступает момент, момент отчаяния, тревоги и ужаса, который заставляет нас обратиться еще глубже внутрь и вопиять: «Господи, помилуй! Господи, я гибну, спаси!» Мы обнаруживаем, что в нас нет ничего, что могло бы дать жизнь, или скорее, что есть жизнь. Все, что мы называли жизнью, принимали за жизнь, было снаружи, а внутри не было ничего. И мы смотрим на эту пучину небытия и чувствуем, чем больше мы в нее углубляемся, тем меньше от нас остается. Это мгновение опасное. Это мгновение, когда нам надо остановиться, задуматься, все взвесить. Это момент, когда мы достигли первого пласта глубины, того, где в нас зарождается способность стучать в дверь. На том уровне, где мы просто отдыхали от своего ближнего, раньше, чем начали скучать. На уровне, где нам просто скучно, а затем и обидно от того, что мы скучаем. На уровне, где мы ерзаем и тревожимся, а потом приходим в смятение. Нам еще нет причины звать и вопить от отчаяния, переполняющего наш ум, наше сердце, нашу волю и наше тело, чувством, что если только Бог не придет, я погиб, надежды нет, ибо я знаю, что если я и вынырну из этой бездны, то снова попаду в область призрачной, отраженной жизни, но не жизни реальной. Здесь же момент, когда мы можем начать стучать в дверь, которая еще закрыта, но за которой надежда.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться». И, наконец, после стольких размышлений о радости, невозможно не дать слово тому, кто обретению этой радости посвятил всю свою жизнь, то есть святому. Мы послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Писания» преподобного Силуана Афонского, одного из самых известных русских святых. Фрагмент, который мы услышим, озаглавлен словами «о благодати», и в каком-то смысле, быть может, это и есть синоним радости.
Человек до благодати живет и думает, что у него все на душе хорошо и благополучно. Но когда посетит его благодать и пребудет с ним, тогда он видит себя совершенно иначе. А когда потом снова потеряет благодать, тогда только узнает он, в какой великой беде находится. Царский сын ушел далеко на охоту и в глухом лесу, потеряв дорогу, не мог уж возвратиться к своему дворцу. Много слез пролил он, ища пути, и не находил. Оставаясь в диком лесу, он скучал о царе отце и царице матери своей, о братьях и сестрах. Каково ему, царскому сыну, жить в диком глухом лесу? И рыдал он о своей прежней жизни во дворце отца своего и сильно тосковал о матери своей. Так и еще больше скорбит и скучает душа, когда потеряет благодать. Когда братья продали прекрасного Иосифа египтянам в рабство, далекую чужую страну, то неутешно плакал он о своем отце. И когда увидел гроб матери своей, Рахили, то горько рыдал и говорил: «Мать моя, видишь ли ты, что уводят меня в рабство в далекую страну?» Так еще больше страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Но кто не знает благодати, тот и не ищет ее. Так мир прилепился к земле, и не знают они, что ничто на земле не может заменить сладость Духа Святого. Деревенский петух живет в малом дворе и доволен своей долей. Но орел, который летает под облаками и видит с высоты синие дали, знает многие страны, видел леса и луга, реки и горы, моря и города. Если обрезать ему крылья и пустить жить вместе с петухом на деревенском дворе, то как он будет тосковать о синем небе и о пустынных скалах? Так и душа, познавшая благодать, когда потеряет ее, то безутешно тоскует и ни в чем не находит себе покоя. Господь не оставил нас сирых, как мать, умирая, оставляет сиротами детей своих, но дал нам утешителя, Духа Святого, и Он влечет нас ненасытно любить Бога и скучать по Нему, и слезно искать Его день и ночь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника Писания преподобного Силуана Афонского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале predanie.ru. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».